Ну вот, новый гость
питаки.
Этот год у нас богат на приятных гостей. Игорь Вячеславович Евстигнеев. А сегодня 5 августа 1989 года. Ну, Игорь, обычно я всех расспрашиваю, начиная с нулевого уровня. Правда, вот Высоцкий, не знаю, знаешь ли ты эту песню, у него чудная песня о детстве. Начинается с того, что час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но начнем с следующего, так сказать. Так вот, когда ты заинтересовался математикой?
Это началось с того, что я сначала заинтересовался довольно странной вещью — черчением. У вас, наверное, нет знакомых, которые увлекались черчением. Это было примерно в 6 классе. Я взял учебник сначала школьного черчения, потом для вузов, и начал заниматься не более не менее как черчением разных сложных технических деталей. Рельсов,
это там, очень интересно, с точки зрения личности.
Гаек и вообще...
Я должен сказать, что я ненавидел черчение, но не важно, да.
Но это продолжалось недолго, и единственным результатом этого было то, что у меня по черчению были всегда 5 с плюсом в соответствующем классе, а тогда у нас был такой предмет. Сейчас, по-моему, нет в школе такого предмета, как черчение. Вот. Но постепенно это трансформировалось в то, что я стал заниматься черчением кривых.
Ах, ты мне, по-моему, рассказываешь, что у тебя коллекция кривых.
Да, она до сих пор сохранилась.
О, это интересно.
Вот. Оказалось, что какое-то очень несложное уравнение, там, скажем, с двумя всего квадратными корнями, дает очень красивые кривые, замысловатые формы, которые одна вложена в другую, там, скажем, две вложены друг в друга, восьмерки, там, или что-нибудь такое. И постепенно вот это самое черчение кривых, оно сопровождалась чтением такой математической книжки «Волшебный двурог», такой популярной книжки, автор которой Бобров Сергей. Но, по-видимому, это псевдоним. А кто настоящий автор этой книжки?
Ну, по-моему, это правильная фамилия.
Да, вот, ну, кто-то мне рассказывал, что...
Я видел этого человека, он приходил к Софье Александровне Яновской. И мне кажется, что так-таки его фамилия была, но я не ручаюсь, это было давно, да?
Тогда мне эта книжка очень нравилась. Ну, вот и черчение этих кривых, увлечение этой книжкой привели постепенно к тому, что я, когда Евгений Борисович организовал вечернюю математическую школу, я тогда был в 8 классе, я пошел в эту вечернюю математическую школу, еще было положительным обстоятельством то, что школа номер 2, где происходили занятия, помещалась очень близко от дома, где я жил.
Да, всякие вещи подобного рода играют важно.
Вот, и потом как-то неожиданно оказалось, что я, в общем, не хуже решаю те задачи, которые давались.
Мягко выражаясь.
Что послужило поводом к тому, чтобы поступить в девятый класс, в эту вторую школу, где Евгений Борисович организовал уже.
Ну вот расскажи, это просто мне, во-первых, просто приятно, а во-вторых, время уходит, и живые свидетели тоже уходят. Значит, вот скажи, что было хорошего, что было плохого. Так, и то интересно. Начиная с вечерней школы. Что тебе нравилось, что тебе не нравилось?
Ну, несомненно, я сказал, самым положительным фактором, который был во второй школе, и которого сейчас очень не хватает вообще в советской школе. Просто у меня проблемы с моим сыном, я не знаю, где его обучают. Этот положительный фактор состоял в том, что была очень напряженная атмосфера интересной работы, когда, в общем, люди сидели на неинтересных, в кавычках, уроках и занимались решением задач.
Вообще, сейчас они занимаются, я не знаю, чем.
Вот. И тогда я помню, что вот когда были эти самые конкурсы по решению задач, то болезнь, которая была связана с возможностью не ходить в школу, она воспринималась как очень положительный фактор, дававший возможность действительно полностью отдаться решению задач. Кстати, вот первая задача, которую я, так сказать, рассматриваю как серьезное, в общем, некое достижение, но, конечно, она была не новым результатом, она заключалась в следующем. Значит, это была некая лемма из работы Дынкина Дмитриева «Позитивные о характеристических корнях стохастических матриц». Но это была специальный случай этой леммы, а задача была заключалась в следующем. Значит, если у нас есть треугольник АБС, и точка О внутри треугольника, то нужно доказать, что хотя бы один из углов ОБА, ОАС и ОСБ, хотя бы один из них не более равен, чем 30 градусов.
Ну да.
Это задача, которую я очень долго решал, потом решил, наверное, не самым коротким способом, но, в всяком случае, она оставила у меня такие воспоминания о том, что действительно была преодолена какая-то серьезная трудность.
Вот, а кто, ты в какой группе был, ты не помнишь, кто там был руководитель?
Руководителем группы был, ВМШ.
Да, ВМШ сначала. Если не помнишь, то...
ВМШ, честно говоря.
Не помню.
Ну, там, по-моему, было...
Романович какая-нибудь, нет?
Я помню, была такая фамилия, да.
Ну, неважно. Ну, не помнишь, значит, не
сегодня. Нет, я помню руководителя группы уже в 9-м, ну, вот Бориса Григорьевича. Это действительно был яркий
и
человек.
И там у него помощники всякие были. В общем, что-то запомнилось 9-го.
Да. Ну, вот прежде всего, что я запомнил, вот эту атмосферу действительно такой напряженной деятельности математической. И...
Но ты себя чувствовал хорошо в этой атмосфере. Не все, по-видимому, чувствовали. И так... задним числом, так сказать, я не уверен, принесли мы больше пользы или вреда всем этим молодым людям, которых мы там собрали, но во всяком случае, кое-кому, безусловно, принесли пользу, но далеко не всем, по-видимому.
Ну, конечно, когда акцентируешь внимание на какой-то одной стороне жизни, другие, ну, оказывается, несколько ущерб, но одним это на пользу, не знаю.
Ну, так вот, что ты помнишь про Григорьева и про меня в это время, и про других. Нет, ну что? А что особенно? Нет, Ира тут делает жесты, что я, так сказать, спрашиваю неподобающие вопросы. Ну почему же? Мне на эти вопросы кое-кто отвечал, что вот я помню, что вы были так-то и так-то делали неправильно. Почему же? Вполне возможно, все-таки так много времени прошло.
Ну, что я помню про Григория, я помню, что сначала как-то у меня с ним отношения не сложились. То есть, ну, мне казалось, что я вроде решаю задачи, делаю вроде то, что нужно, а он меня недостаточно оценивает. Но это как-то прошло после, ну, скажем, через полгода, мне казалось, что уже понимаю.
А он, наверное, просто требовал, чтобы ты писал более четко, то есть,
не знаю. Нет, ну, я думаю, что, может быть, я сам только не сразу адаптировался, может быть. С двух сторон.
Да.
Причины. Вот. А что я помню про вас?
Ну,
если говорить не о математике, то мне сначала было очень непривычным и удивительным то, что, ну вот скажем, на прогулках в лес там.
Да, выводил.
Постоянно. Ну, шла какая-то атмосфера игры, причем игры. С фиксированными и какими-то количественными результатами, которые выражались иногда даже просто в тугриках, в денежном выражении.
Да, вот как ты вообще относишься к этому изобретению тугрицев? Ты считаешь, это было... Ну, в общем, у тебя остались хорошие или дурные от этого воспоминания. Это, конечно, чисто теоретический вопрос, потому что с тех пор никаких тугриков я уже не заводил, и вряд ли у меня будут шансы.
Ну, я нельзя сказать, ни хорошие, ни дурные, я могу точно сказать, что я не стимулировался этими тубриками.
Понятно.
То есть я ни в коей мере не рассматривал их как стимул, по-моему, даже демонстративно иногда.
Понятно. Ну что ж, вот видишь, как раз критика.
Ну.
Нет, очень хорошо. Нет, это очень приятно. Ну ладно. Ну, разные другие воспоминания о преподавателях, о товарищах, я не знаю, о ком хочешь. Понимаешь, время уходит это.
Ну, что касается товарищей, в нашем классе Б нас было 6 человек, которые сидели по 2 друг за другом в самом левом ряду. На первой партии сидел Валер Мятлев с Витей Киреевым, потом сидели мы с Семеном Зарутиным, а потом Бельтюков с Натанзоном.
Ты помнишь до сих пор?
Да.
Я вот не помню, за кем я сидел в школе, но не важно.
Значит, Семен Зарутин это был единственный, то есть, ну вот вместе с кроме меня единственный, кто остался во второй школе, перейдя из 8 в 9 класс, поскольку в 9 класс был конкурс определенный.
Нет, ну как же, Киреев тоже был?
Нет.
А Киреев не было в ВМШ?
Нет, в ВМШ он был, но он не учился во второй школе.
Киреев не учился во второй школе?
Нет, до поступления в 9 класс.
А, понятно.
Я во второй школе и Семен Зарутин учились с 5 класса.
А, понятно. Нет, ну это я даже не знал.
Значит, мы с Сеней были сторожилы, так сказать, в этом здании. Вот. Ну, все мы были довольно разных характеров. Вот Валера Мятлев, он был такой крупный, спортивный и по разговору чем-то напоминающий Ширяева, как мне сейчас очень напомнил, я слышал по магнитофонной записи Евгения Борисовича. Вот. А Витя Киреев был такой очень упорный, солидный, обстоятельный, и там на комсомольских собраниях его называли «совесть класса».
Но что это значит? Например, он мог идти вразрез с собственными интересами, будучи совестью. Вот, например, Сахар называют совестью нации, но, как ты знаешь, ему это тяжело далось.
Но я думаю, что вот этот термин «совесть класса», он носил несколько такой
оттенок,
нет, не иронический, а я бы сказал так вот, с добавлением еще одного прилагательного, «комсомольская совесть класса». Это же немножко другой оттенок, ну, в общем, это...
Ну, понятно, он следил за чистотой идеологии.
Ну, не идеологии, но как-то вот немножко с этим оттенком, но, в общем, он всегда был хорошим человеком, никаких...
Ну, понятно.
Несмотря на такой оттенок.
Это кто?
Витя Киреев.
Витя Киреев. Ну да, и ты мне рассказывал, что он продолжает в каком-то смысле воспитывать молодежь,
да,
в правильном духе.
Ну вот во всяком случае он работает со студентами и заботится о них.
Это где?
Замдекана на физтехе, на факультете
биофизики. Ну вот, может быть, я с ним встречусь.
Да, но я ему, конечно, позвоню, я ему говорю, что вы приезжаете. Я с ним довольно часто встречаюсь, обычно мы ходим на дни рождения, заедем друг к другу каждый день.
Вот. Я помню, что ты с ним дружил, да? Ну, про остальных, ну, классно.
Вот, что касается Семена Зарутина, то он кончил МИЭМ, работал на всяких там институтах, связанных с компьютерами. Вот Сергей Натанзон работает в институте геодезии и картографии, занимается математикой.
И в какой области сейчас?
Математикой занимается он, по-моему... У него есть работа, связанная с тематикой Новикова, Сергея Петровича, там что-то по поводу солитонов, кажется, я время от времени вижу его работы в функциональном анализе, где-нибудь еще. Да, и кроме того, у него тематика из алгебраической геометрии, есть какие-то задачи об оценке числей овалов алгебраических кривых, кажется, я видел. Вот, что касается Сергея Бельчакова, то он довольно быстро исчез из нашего поля зрения, ходили слухи, что он... психически заболел какой-то период, а потом я ничего не слышал. Я спрашивал недавно у Валера Мятлева, который был основным его другом, но и даже он ничего не знал.
А Мятлев ты не говорил, что...
А Мятлев на биофаке, он один из двух наших одноклассников, которые остались в университете. Один остался в рамках биофака, а другой на географическом факультете. Но Валера занимается прикладной статистикой, пишет там программы для стат-анализа. Вот.
Принимает активное участие в политической жизни университета.
Валера Мятлев?
Да. Нет. Это второй принимает, да?
А, да, второй принимает, да. Хусейн Заде долгое время был комсомольским работником, вступил в партию.
И был там замсекретаря?
Да, он был замсекретаря по работе по научной работе, что ли, не знаю, как это называлось. В общем, это была одна из двух или трех высших неосвобожденных комсомольских должностей в университете. Mm-hmm. Более высоким был только секретарь, который уже освобожден.
Mm-hmm. Ну, ладно. Если ты что-нибудь еще хочешь добавить от товарищей, это welcome. Я, между прочим, собираюсь в Москву. Я не знаю, я думаю, что ты не противопоказывал в наше время. Воспоминания юности записывают, но не так вот.
Конечно, надо собраться, надо встречаться.
У меня, кстати, был, ты не знаю, помнишь или нет, через год после вашего окончания был некий вечер во второй школе, по-моему, на стоянии с вином, что теперь я жалею, потому что некоторые молодые люди, включая Сашу Орлову, перепились, и Сашу Орлову доставляли в лежачем положении. Но у меня есть на магнитофонной записи этот вечер, и мы с тобой, может быть, послушаем.
Я
там, во-первых, официальная часть, когда Владимир Федорович в чиниках вызывает всех и вручает медали. Под нашим нажимом медали почти все имеют. У тебя была золотая или серебряная?
Золотая.
Золотая, естественно. Но надо было очень стараться, чтобы не получить серебряную. Вот. А потом, значит, были вот по группам встречи. И там рассказывали ребята всякие воспоминания. Тоже записано. Но ужасное качество, конечно. Магнитофоны были плохие и так далее. Ну вот Федя Зак, например, и Смагин рассказывали о войне, которая между ними была. Но это была другая группа. Ты, наверное, этого не знаешь. Во всяком случае, это любопытно.
Но война на каком уровне? Они, по-моему, писали друг на друга эпиграммы.
Ну, один подписал другому журнал «Акушерство и гинекология», второй, наоборот, выслал мужа Менжибау, что в этом роде. Нет, очень интеллектуально, конечно, они не физически издевались друг над другом, а на очень высоком интеллектуальном уровне, но тем не менее. Один давал, по-моему, объявление, что меняю квартиру, однокомнатную квартиру, нет, трехкомнатную квартиру на однокомнатную. И после этого раздавались сотни звонков. Ну, в общем, выбрать бы их следовало за это, но, так сказать, некому было. Ну вот, но ничего более серьезного не было. Ну вот. Ну хорошо, а преподавал, что ты помнишь о преподавателях? А Григорьеве ты что-то сказал, но очень мало. По-моему, у нас еще были там помощники, и были такие учителя профессиональные.
Ну, из профессиональных учителей, вообще, если говорить не только о математике,
да,
а
вот
всех, то больше всего я помню, конечно, Феликса Александровича Раскольникова, преподавателя литературы.
Да, вот это очень интересно. Вот какие у тебя воспоминания? Ну?
О нем у меня воспоминания очень положительные, хотя у многих других моих одноклассников довольно-таки отрицательные.
Ну да, понимаешь, была такая меркантильная сторона, он был требователен, и был основным препятствием к массовым медалям. И вот это доставляло мне головную боль. Но вот что ты о нем помнишь?
Дело в том, что я с ним еще был знаком с 5 класса, когда учился во второй школе, но он не все время у нас
был. А ты вообще ведь не гуманитарного типа человек, по-моему.
Ну, не знаю, короче говоря...
Он тебя любил.
Он меня любил, и это началось с того, что однажды он очень любил, так сказать, неформально преподавать литературу. Он очень интересовался языком, происхождением слов. И очень часто на уроках задавал вопросы о происхождении, например, того или другого слова. А я в то время примерно прочитал книжку Успенского «Слово о словах».
Поэтому
у меня было большое преимущество. Вот. Потом, так сказать, слово за словом выяснил, что я эту книжку читал. Вот. И с тех пор, так сказать, мы немного полюбили друг друга.
Ну да, чем объяснять твоя золотая медаль? По-моему, был главной инстанцией, которая разделяла, кто имел, кто не имел.
А следующим этапом любви был такой момент в 9 классе, когда он всем наших трех классов дал тему сочинения довольно-таки... всем, кого он учил. Дал тему довольно-таки необычную для 9 класса, которая называлась «Путь моего духовного и нравственного развития».
Для застойного периода. Это была несколько провокационная тема. Но, надеюсь, вы были достаточно умными детьми, чтобы не написать там что-нибудь, что вы утеряли веру в коммунистические идеалы, например.
Но это было дело очень конфиденциальное. Никто никаких сочинений не читал.
Ага.
И никто, я не знаю, кто что-то...
Так что, может быть, кто-нибудь и утерял какие-нибудь веры.
Но, во всяком случае, он выдвинул и страшно там рассыпался в похвалах двум. Это Заку и мне.
Но вот интересно, ты помнишь, что ты там написал?
Я помню, что я написал это сочинение. У меня нет, честно говоря, рассказывать не хочется.
Не хочется.
Но я помню.
Нет, но если хочешь намекнуть, что-нибудь намекни, но это не...
Но я там действительно написал.
Ну что-то откровенное?
Да.
И расходящееся, скажем, ты бы не хотел, чтобы это было напечатано в «Правде»? Или ты,
да, правда,
писал...
тут совершенно ни при чем. Речь шла просто о личных переживаниях, об отношениях там, к родителям, к друзьям, там, к миру вообще.
Ну, к миру вообще это уже...
Нет, ну, к каким-то таким политическим
абсолютным.
Нет, нейтральный. Ничего абсолютно.
Ну, хорошо. Ладно. Ну, что ж. Запомнил ли ты еще какие-нибудь эпизоды, вот? Значит, ты помнишь, что ты не одобрял мои тугрики, что ты еще не одобрял?
Нет, я не то, чтобы не одобрял.
Я понимаю, у тебя это не действовало, ну не важно. Нет, ну это естественно.
Многих не действовало.
Ну нет, ну чего же, это игра, ну почему это должно действовать? Я надеюсь, что это, во всяком случае, не приводило тебя в какое-нибудь неистовство особо.
Нет, абсолютно.
В этом же преимущество, понимаешь, вот всех любых экономических стимулов, но они действуют и хорошо, в отличие от кнута, который, понимаешь... трудно не реагировать, положительно или отрицательно. Ну вот. Ну ладно, как ты поступал в МГУ и как ты там начинал, и что там происходило?
Ну, поступив в МГУ, я начал заниматься задачей, которая была на одном из летних конкурсов, которая была сформулирована Евгением Борисовичем и заключалась... Ну, в общем, это было некоторое обобщение на тех результатов, которые были в статье Дмитрия Лыдынкина о характеристических координатах положительных матриц.
А в трехмерном пространстве?
Да, с двумерного, с плоскости на трехмерное пространство. Ну и я во время первого семестра я так упорно занимался этой задачей, что ничем другим просто не мог уже и не хотел заниматься, и в результате сессию сдал. Ну, не на все пятерки. Во всяком случае, за время обучения на мехмате у меня было 2 четверки, они были в первом семестре.
Понятно. Ну что ж, опять же, по такому поводу это не так плохо.
И
Ну а ты решил эту задачу?
Ну, я решил ее до такой степени, когда можно было публиковать результат. К сожалению, там осталось много еще неясного. И я, по-моему, после этого на протяжении вот 20 лет, прошедших с того времени, раза 3 попринимался за эту, так сказать, тему, чтобы продвинуться дальше, но не мог продвинуться ни насколько.
Так что была не очень удачно поставленная задача для переходства.
Нет, не знаю, задача, по-видимому, конечно, глубокая, но она...
Нелегкая.
Нелегкая весьма.
Ну, дальше что происходило?
Ну вот, примерно к концу первого семестра я эту задачу вот до той степени, которую можно считать продвижением, довел, и потом начал писать статью. Это была первая статья, которая шла у меня со страшным трудом, тем более я был в измученном очень состоянии, никак не мог ее написать. Евгений Борисович мне очень помогал, но, в общем, действительно, написание этой статьи я закончил только в Крыму, когда мы поехали все вместе. Так называемую Малую Академию Наук.
А что случилось с этой заметкой?
Она вышла.
Где?
Значит, она, такой краткий вариант вышел успеха в качестве заметки, а потом подробный вариант в Вестнике МГУ в серии математической.
Значит, я все-таки в каком-то смысле...
Нет, это несомненно первый...
Нет, а кроме того, я до сих пор считаю, что независимо от значимости этого результата для развития мировой цивилизации, просто важно для развития молодого человека, чтобы он научился что-то писать.
Конечно, я помню, очень важно было то, что там в этой работе были мне пришлось бороться с ограниченностью объема, поэтому я старался все писать очень сжато, и вот эта борьба за лаконичность оказалась потом очень полезной.
Вот сейчас, когда я встречаюсь с моими старыми учениками, я вижу все-таки, насколько мне легче с ними математически общаться, чем не с моими учениками. Нет, у меня есть и новые ученики тут, и с ними тоже легко общаться, вот тоже в Андербе и так далее. Но все-таки школа, что очень типично для советской математики, совершенно исключительно здесь, в этой стране, и... Ну, а потом я расскажу, это записывать сейчас не обязательно. Ну, что еще от первого курса осталось?
Ну, вот воспоминания о Крыме
сохранилось
очень много.
Расскажи, это мне очень интересно. Ты активно участвуешь. Да. Так, ну что?
Ну,
в общем, как, с плюсом или с минусом? Там были некоторые минусы, вещи, не зависящие от Евгения Борисовича или Ингенты. Ты заболел и так далее.
Ну, единственный, пожалуй, минус – это то, что я заболел. У меня неожиданно возник очень большой нарыв, мне его вскрывали. Потом стала очень высоко подниматься температура, и Ирина Генриховна мне просто спасла жизнь, колола пенициллин.
А да, я даже не помню. Я помню, что мы ходили в поликлинику, когда его вскрывали.
Да, он мне показывал на руке какой-то.
Ну, у меня это самое, где-то шрам здесь от этого. У меня тут очень большой был абсцесс.
Да, это я помню, что мы ходили в поликлинику.
Там что-то плохо. Ну, скажи, значит, все уникально. Уже в нашем возрасте.
Ну, я помню, что мы ездили по всему Крымскому побережью. Благодаря активности Евгения Борисовича мы объехали почти весь Крым от края до края. Были в Севастополе, в Судаке, ездили на ракете на этом самом корабле, на подводных крыльях. Взбирались на гору Димир-Джи. У меня воспоминания от этого подъема на горы осталось, что я страшно хочу пить. И, значит, мы с собой тащили бутылки с минеральной водой. Я помню, как я страшно хотел пить. И выпил сразу мгновенно все две бутылки минеральной воды, которые у меня были, когда я поднялся на эту гору Демерджи. Помню, она называлась Северная Демерджи. Ну, еще у меня воспоминания от пребывания в Малореченском состояло в том, что я первый раз там, вырвавшись от родителей, распил бутылку шампанского с моим приятелем. Я говорю, что в Малореченском, когда мы были, я впервые вырвавшись от своих родителей, да, так сказать, получив самостоятельность, распил с моим приятелем бутылку шампанского.
Да, и результат?
Никакого особенного результата не было, плохого.
Да.
Значит, эти приятели были Оля Дымкина, Сергей Смагин и Сергей Кузнецов.
Ну что ж, господи, по вам уже было трое... в возрасте 19 лет примерно, или 18?
Ну, 18, да. Да, ну... Трое из них, по крайней мере, давали здесь показания.
Ну, да, нет.
Сергей Смагин, надеюсь, тоже когда-нибудь сюда приедет.
Возможно.
Я помню, это было мускатное шампанское, которого ни я, ни Сергей Смагин, с которым я недавно обсуждал эту историю, в продаже с тех пор ни разу не видел.
Понятно. Так что у вас остались воспоминания, в частности, об этом. Нет, а вообще во второй школе ведь тоже такие случаи бывали во время пикников. У меня были всякие насчет сведения, но ты при этом, по-моему, не было ничего.
Нет, но потом относил какой-то нелегальный характер, а тут мы были уже взрослые, ну, мы конечно. Были студенты.
Ну, да. И там не было этого американского закона, что 21 года нельзя пить.
Я помню, что мы заедали это мускатное шампанское такой штукой под названием хиш-мак. Это какой-то взбитый сахар.
А где это все происходило?
В парке Малореченском. Такой парк какой-то был. Рядом с тем, с той школой, где мы жили вместе с участниками Малой Академии наук.
Да. Так что, в общем, у тебя приятные воспоминания остались от этого времени. Или нет? Не говоря о шампанском.
Нет, фрук.
Нет, ну конечно. Особенно.
Там довольно антисанитарные условия, в общем, были.
Нет, ну, конечно, всякие воспоминания о молодости, как известно, даже если они связаны с потрясениями какими-то общественными, всегда. Ну, да. Есть такое стихотворение, там, которое сейчас популярно как песня, там, на стихи «Юный морец», когда мы были молодыми. Там.
Ну, прости, я не
ну, я...
Потом?
Я боюсь, что я детально его не помню.
Нет, лучше ты можешь не... тогда там, но как хочешь.
Нет, лучше не буду пробовать.
Ну, не надо.
Вы его... Ну, эта песня недавно возникла, там.
Ну, я люблю.
Ну, вот когда вы приедете, ну, наверняка будет где-нибудь по радио исполняться. Ну, там все время кричат, ну, одни и те же песни, если они уже попали на радио, то их исполняют подряд очень много раз.
Понятно. Ну, ладно, потом были университетские годы. Вот, тоже скажи, что хочешь. Что запомнишь.
Ну, в университетских годах у меня довольно-таки мало таких чисто студенческих воспоминаний. Потому что, например, я во время учения в университете ни разу не был ни на каком студенческом вечере. Я очень мало имел знакомых. То есть вот люди, которые жили в общежитии, скажем, Павел Катышев, с которым я вместе работал, или Юра Кабанов, у них гораздо больше знакомых и воспоминаний.
Ну да, ну нет, ну так не только из этого состоят университетские воспоминания, профессора, лекции. Да.
А насчет... Дело в том, что я даже и на лекции довольно-таки немного ходил.
Ты в основном сидел дома?
Да, и у меня было такое правило, что каждый курс я должен писать по статье. В общем, что я и осуществлял.
Понятно.
То есть к окончанию у меня было 5 опубликованных работ.
Ну, я по-прежнему, я это уже отметил, но здесь не на магнитофоне, что в каком-то смысле у вас характер с Юрой Кифером сходный. В смысле вот такой организованности и трудоспособности. Что и есть главный залог, в общем-то, успеха. Я знаю других людей, не менее, может быть, талантливых, которые очень мало что произвели, просто потому что у них не было этих качеств.
Но у меня сохранились, между прочим, воспоминания о сессиях. Как воспоминания такого рода, что, ну, как периоды какой-то очень интенсивной и интересной деятельности. Потому что вот все, что нужно было для экзамена, я учил практически перед экзаменом.
Mm-hmm.
Но сессия обычно продолжается, скажем, месяц там, или несколько даже меньше, угу. Интервалы между экзаменами 5-6 дней обычно. Да. Но я обычно часть экзаменов сдавал заранее, поэтому у меня интервалы между экзаменами были примерно 7-10 дней. И вот я очень интенсивно за эти 7-10 дней учил этот самый курс. Вот я помню самые замечательные и приятные воспоминания как об очень красивой науке и чудесном курсе, это у меня остались от курса Маркушевича по аналитическим функциям.
Это действительно замечательная наука. Я здесь ее несколько лет преподавал.
Вот. Хотя с тех пор никогда и не пользовался, но в общем это самые прекрасные воспоминания.
Замечательная наука.
Вот. Потом у меня были очень приятные воспоминания о лекциях по уравнению частных производных Вишека.
А Вишек хороший лектор? Я никогда не
слышал. Он хороший курс читал. Вот это был один из немногих курсов, на который я ходил, может быть, еще и потому, что его нельзя было учить по книжкам. Поэтому я на него ходил и сдавал его по конспекту.
Он, безусловно, замечательный математик, но он хороший лектор тоже, да?
Ну, наверное. У меня сохранились воспоминания, да. То есть, во всяком случае, даже может быть дело в том, что я не очень-то и на лекции ходил, но я учил вот его курс по конспектам, может быть, так сказать. Знаю сам он, как эти лекции.
Ну, перечисли просто, кто тебя учил. Я вас учил или не учил в университете? Мало.
Я вам сдавал дополнительные главы теории вероятности.
Я их читал или ты просто...
Это было, когда еще вы их читали, это было спецкурсом. Но мне их зачли как главы. Угу. Потом вы еще читали курс по границам Мартина.
Ну да.
Вот. Это у меня было в зачетке, так сказать, престижным таким пунктом, когда я, вот помню, ходил сдавать там дифференциальную геометрию, что ли, там что-то.
Но я, наверное, не экзаменовал, просто так ставил.
Нет, экзаменовал. Это было в жанре,
понятно.
Я помню, вот, содержание этого курса, оно было близко к вашей статье в «Успехах». Значит, была серия статей по границам.
Ну да, это дискретная.
Это была вводная такая статья, посвященная дискретной.
Ну да, но дискретная статья была написана уже позже, так что это...
Ну, содержание было...
Ну, правильно, и она отрабатывала. Ну, кого ты еще помнишь?
Теорию вероятности нам читал Синай, но, честно говоря,
не очень, да. Вот. Ну, Синай замечательный математик, но зависит дело еще от того, насколько он этим курсом... интересуется и делает это как просто обязанность некоторую скучную.
Как-то я не очень был увлечен этим курсом и сдавал в основном по учебникам. Вот. Кто мне еще, конечно, очень запомнился, это Молчанов.
А вот
Стас, который был моим дипломным руководителем, когда мы вышли из университета.
Угу.
Вот, то есть,
что это было за дипломная?
Значит, это была некая работа по произведению случайных матриц. Это было некое обобщение работ Тутубалина и Ферстенберга. В те времена перемножали не только независимые случайные матрицы, а я перемножал случайные матрицы, связанные с Цейтмарковым. С тех пор эта наука страшно разрослась. Вот, и как
да, сейчас огромное количество. Ну, Стас, наверное, был очень приятным руководителем.
Он давал, так сказать, он очень много уделял времени, не то что конкретно каждому человеку, но он вел очень хороший, интересный семинар. У меня от этого семинара создалось такое. Остались воспоминания такой интересные тоже. Ну, не очень напряженный, но такой какой-то сладкой математической атмосферы, я даже не знаю, как сказать.
Ну, это очень важно, нет. Вот это то, чего тут меньше все-таки. Тоже есть в какой-то мере, но меньше. Вот такая эмоциональная атмосфера этих семинаров. Я потом тебе расскажу без магнитофона, не потому что это секрет, а потому что мне жалко пленку о некоторых своих неудачных попытках, и удачных, и неудачных здесь сделать.
Что-то вроде школы такой, да?
Ну, даже школы, и семинары, и так далее. Ну, это, в общем, какая-то часть была удачная, какая-то неудачная. А потом вот расскажи, потом я вас в какой-то момент завербовал в ЦИМИ. А на каком вы тогда курсе были? Четвертом? Третьем?
Нет, ну речь шла просто уже о распределении.
Но это все-таки вы еще не были.
Ну постепенно, да. Ну,
да, нет, я ведь... Вы, по-моему, были раньше, когда вам была такая возможность предоставлена. Сначала даже это был некоторый вариант ЦИПУ, по-моему, потому что я туда собирался поступать. Но, во всяком случае, был такой вариант, что мне дадут принимать тех молодых людей, которых я хочу. Ну и наоборот, молодые люди, естественно, были свободны решать, кто хочет, кто не хочет. Вот, скажем, ну я не знаю, какой-нибудь Пирогов, например, продолжал со мной вместе работать, но предпочел, так сказать, формально не поступать. Вот когда это было, ты не помнишь?
Я помню семинар в ЦИМИ, вот в этом старом здании, да. Президиума Академии наук, где сейчас помещается иностранный отдел.
А раньше были конюшни.
Ну да, или вообще какие-то подсобные помещения, да. Например, особняки. Вот. Этот семинар, по-моему, начал работать, когда мы были все-таки уже на пятом курсе.
На пятом, да. Ну вот, во всяком случае, в какой-то момент тебе, как и другим, надо было принять решение, хочешь ты присоединиться к этой группе или не хочешь. И разные люди, естественно, принимали разные решения. И я уверен, что ты, как домашний мальчик, советовался со своими родителями тоже. И, в общем, как это все происходило? Расскажи, это интересно, это уже теперь история.
Ну, сейчас я скажу. Значит, у меня было предложение поступить в аспирантуру университета, мне там официально это предлагали. Но посоветовавшись с моими родителями, значит, они мне посоветовали перейти в ЦИМИ.
Понятно.
Вот. Когда это не противоречило моим желаниям.
Понятно.
Обстать нет.
Ну, понятно. Нет, мне даже. Нет, я понимал, что ты вряд ли бы, так сказать, пошел напротив советов семьи.
Нет, но дело в том, что тут семья, ну, она совсем не играла определяющую роль. То
есть, нет, не определяющую, но все-таки я уверен, что недостаточным авторитетом пользовались у тебя.
Дело в том,
и
что
они все-таки, кроме того, информации какой-то обладали о советской научной жизни, так сказать.
Да, но дело в том, что вот я хочу подчеркнуть, что они, может быть, даже они сам, то есть мои родители не очень влияли. Они старались демонстративно.
Нет, но они
предупредили. Чтобы я сам принимал эти решения.
Правильно, но они, безусловно, постарались предупредить тебя от какого-то ложного шага.
Ну, они прежде всего сказали, что если речь идет об академическом институте и аспирантуре, то это вполне с их точки зрения приемлемо.
Понятно. Ну, да.
То есть тут никаких драматических переживаний.
Нет, ну, а чего же я.
Решений тут сложных не было.
Ну, понятно. Я сейчас не помню, ты мне напомни, потому что вот я при моем старческом склерозе не могу это вспомнить. Там какая-то часть из вас была принята в аспирантуру, какая-то часть не в аспирантуру, а просто с младшими научными сотрудниками, если я не ошибаюсь.
Сергей Кузнецов был принят стажером, кажется, это называлось.
Ну, я не помню, да.
А Сергей Интензон, я был принят в аспирантуру.
Практической разницы особенно это не составляло, по-видимому, в вашей жизни. Или составляло?
Да, наверное, нет, но как так получилось, что эту диссертацию кандидатскую я все-таки раньше, чем Сергей защитил, по-моему, год на три. Mm-hmm. Не знаю почему, но это просто было. Не знаю, с чем связано.
А ты защитил ее через сколько лет поступил?
Дело в том, что там была такая история. Она была готова очень рано, и мы с вами советовались, подавать ее сразу или подождать какое-то время.
Ну, ты расскажи, потому что я, конечно, совершенно не помню. Но вот это уже надо делать скидку на тот же самый склероз.
Значит, история была с задачей. Речь шла о строении провероятностного аналога таких моделей Гейла на бесконечном интервале времени.
Да.
Ну и основной труд по решению этой задачи, он приходился на момент поступления в аспирантуру. Это было то лето, когда между мехматом и аспирантурой. Но задача до конца этим летом не была решена, там возникли разные трудности, пришлось овладеть некой новой техникой, там теорема Ясида-Хьюита, которую я раньше не знал, и все было постепенно. Ну и фактически основная часть работы была сделана, ну, через два месяца после поступления в аспирантуру. Ну, потом я довольно долго это обрабатывал, там дополнял, писал. Вот это писание диссертации, которое совпало со статьей в сборнике под редакцией Лоси, был такой, ну, в 1974 году.
Но тебя не пустили тогда в Польшу.
Да, в издательстве Норд-Холланд он вышел. Вот. Это было. Эта статья писалась в Пущино, когда я летом там сидел, была там.
А в Пущине твой папа работал?
Да, он работал в Пущине, там была квартира, он там работал, проводил три дня в неделю, обычно ездил туда. И там было очень здорово, тогда была очень чистая ока, там было чудесно купаться, в отличие от того, что сейчас. Это было прекрасное место. Я вот помню, там я занимался писанием этой статьи, Тогда было очень жаркое лето. Это, пожалуй, самое жаркое лето было в Москве на моей памяти.
Ну да, но сейчас, наверное, еще раз.
Даже думаю, что нет. Даже думаю, что тогда... Может быть, да, думаю, что тогда более жарко.
Это было 70 лет.
73.
Нет, гораздо раньше.
Это был 70... Это был 71 год.
71.
Или 72. Вот 71 или сейчас что-то.
Да, там какие-то пожары лесные.
А, это 72 был, точно, да.
Пожары лесные.
Да, это был единственный раз, когда были такие лесные пожары, что вся воздух в Москве весь был страшно дымный. Угу. Весь горизонт был просто коричневого цвета. Единственный раз, на как мне
память. Ну, понятно. И вот ты над этим там.
Вот, да. И тогда, и к осени, значит, то есть через год после поступления в аспирантуру, в общем, все было готово. И поскольку там в институте, в частности, в отделе аспирантуры царила такая несколько бюрократическая обстановка, вот мы с Евгением Борисовичем посоветовавшись, решили, что...
Нет, ну, главная проблема была та, что, естественно, что мы хотели тебя иметь после того, как ты защитишь... Это я просто сейчас гадаю. Но я представляю себе так, что, конечно, защитить диссертацию вряд ли была проблема, но проблема была в том, что получить для тебя место после защиты диссертации. Вот тут, наверное, нужна была какая-то...
Да, ну и как-то еще, да. Ну, наверное, был такой аспект, да. Вот. Ну, это все благополучно прошло. После того, как мы год продержали от них, искусственно задержав. И потом я благополучно стал младшим научным сотрудником ЦИБИ.
Что сильно улучшило твои материальные условия?
Нет, материальные условия были, конечно, страшные. Низкие, по-моему, 135 рублей.
Ну, а в аспирантуре?
А в аспирантуре 105, что-то или еще даже меньше.
Ну, вероятно, это тоже может быть. Я сейчас совершенно не помню, но я думаю, что это... Вот ты знаешь, может, почему, что Колмогоров трудился над своей кандидатской диссертацией, чтобы тебя немножко, так сказать, утешить. 4 года в аспирантуре вместо законных 3. И он уже был мировой знаменитостью, когда он, так сказать, закончил свою аспирантуру. Это он мне сам рассказывал. Так что не в том счастье, так сказать, что раньше ее защитили. Вот. Ну что ж, теперь у тебя какая-то собственная программа была.
Ну, первое, что мне пришло в голову, когда Евгений Борисович попросил меня сказать что-то в магнитофон, я как предполагал сначала, что это будет 1 минута, а получилось довольно долго.
Нет, это обычно бывает часы. Да, ну не важно. Вот как раз мы, по-моему, кончаем одну сторону кассеты. Сейчас мы его проверим.